программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день, гость нашей сегодняшней программы Константин Валентинович Сивков, доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских войск. Спасибо, что вы пришли к нам.
Здравствуйте.
Я так понимаю, что военный специалист, а вы еще геополитик, сегодня на расхват. Спасибо, что выбрали время еще раз. Ну и, как говорится, начнем. Первый вопрос. На ваш век выпало много войн, конфликтов в самых разных регионах. Вот сейчас многие говорят об уникальности военной операции, которая проходит на Украине. Если это так, то в чем, собственно, заключается эта уникальность?
Начнем с того, что любая война, любой конфликт, он уникален. Он уникален по целому ряду признаков. По составу участвующих сил, по целям, задачам противостоящих сил, по составу вооружения применяемого, по военно-географическим условиям. Вот по всем этим признакам, конечно, этот конфликт имеет свою специфику. Прежде всего, начнем с того, что это сам по себе конфликт между практически внутри одного этноса. Украинцы и русские – это один и тот же этнос, который отличается только лишь местом проживания, не более того. Просто одна часть этого этноса подверглась западному очень серьезному информационно-психологическому давлению, что привело к переформатированию сознания. Другая в меньшей степени – Россия подверглась этому воздействию, что привело к конфликту между этими двумя частями одного и того же этноса. Во-вторых, отличие, специфика заключается в том, что за Украиной стоит практически весь Запад единым фронтом. Еще одна особенность состоит в том, что конфликт состоит между фактически странами, которые обладают ядерным оружием, потому что Украина хоть и не владеет ядерным оружием, но за ними стоит США с ядерным оружием. Поэтому на Украине фактически имеет место столкновение между России и НАТО, сообществами, обладающими ядерным вооружением, способными уничтожить планету, все живое на ней. Еще одной особенностью является то, что техническое оснащение противостоящих войск практически идентично. На Украине это советские образцы, самые передовые на тот момент, на момент распада Советского Союза, которые поставлялись в округа первых эшелонов, сейчас на юго-западном направлении, как раз Крымский, это Киевский округ, и туда поставились наилучшие современные вооружения. А в России располагались тыловые округа, там система вооружения была намного более устаревшей, но за прошедшие годы удалось обновить парк российского вооружения, приняты новейшие образцы техники, и поэтому в техническом отношении Россия превосходит значительно украинские вооруженные силы. Еще одной особенностью является то, что для России этот театр военных действий не позволяет в силу целого ряда обстоятельств применять оружие в полном объеме. Россия не может допустить жертв среди мирного населения от нашего оружия и не может себе позволить разрушать сооружение.
Инфраструктуру.
Мы должны любой ценой ее сберечь. И это является особенностью практически уникальной, потому что нигде подобного ничего не было.
Ну, может, к особенностям еще вернемся в связи с следующим, может, вопросом. В эти дни вот в соцсетях нет недостатка в комментариях по поводу темпов развития операции. Вот ваш комментарий, как вы их оцениваете?
Темпы операции, на мой взгляд, и по официальным заявлениям нашего руководства, в частности президента, соответствуют плановым. То есть, как и планируют наступать, примерно так и развивается ситуация. Есть факторы, которые способствуют ускорению этих темпов, есть факторы, которые тормозят. К числу факторов, которые способствуют ускорению движения, состоит в том, что практически в первые 2-3 дня вооруженные силы Украины как целостная организация прекратили свое существование. Имеются сопротивляющиеся группировки войск возле ДНР и ЛНР, она достаточно многочисленная и серьезная. Имеются разрозненные части подразделения, действующие в отдельных городах, находящиеся там в составе так называемых крепостей и гарнизонов. Имеются отдельные подразделения, которые действуют в поле, планомерно уничтожают со стороны Украины. Россия действует силами, наступая по расходящимся направлениям, захватывая максимальное количество участков. И это позволяет нам выдерживать высокие темпы продвижения. Достаточно сказать, что в первые дни темпы продвижения достигали до 100 км в сутки. Тормозящими факторами являются, во-первых, это проблемы, связанные с недопущением своих потерь, социально-политические ограничения исключительно важные, недопущение потерь среди мирного населения и разрушение инфраструктуры, что позволяет противнику создавать укрепрайоны, которые мы не можем уничтожить классическим военным образом, то есть с применением тяжелой артиллерии и авиации. Вот они там сидят. Важнейшим фактором также является то, что по социально-политическим соображениям мы также не можем провести в России дополнительную мобилизацию. И вот в соответствии с учетом комплекса этих факторов было проведено оперативное планирование в Генеральном штабе, и пока, судя по всему, темпы совпадают. Еще один фактор, который тормозит движение, это деятельность пятой колонны.
Украинская сторона заявляет о потерях российской армии ополчения Донбасса, будто подбито там более 1000 бронетранспортеров, несколько сотен танков, десятки самолетов и вертолетов. Прям так и вести с полей, знаете, как во время Второй мировой войны, сообщение Софинформбюро. Что это такое?
Ну, это откровенный фейк, просто потому, что, например, в Донецкой и Луганской народной республиках просто нет столько танков, сколько они их уничтожили, и бронетранспортеров. В момент начала боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках располагали по открытым источникам боеспособными где-то порядка 200-300 танков и где-то порядка около 1000 бронетранспортеров. Если верить украинским новостям, они все уже давно уничтожены.
Не на чем ездить и не на чем стрелять.
Да, и нечем стрелять. Так что это, конечно, фейк полнейший. То же самое касается, что касается и самолетов. Дело в том, что сейчас господство в воздухе полностью завоевано. Система зенитного ракетного огня Украины на ее территории практически полностью уничтожена. Идет систематическое уничтожение боевой техники, инфраструктуры, вооружения, принадлежащих Украине. По данным на момент нашей передачи уничтожено более 1000 единиц бронетехники, включая танки и боевые бронированные машины, более 120 самолетов, большое количество артиллерии. Но надо заметить, что вот по танкам и боевым бронированным машинам потери украинской армии уже давно перевалили за половину. При этом надо иметь в виду, что украинские вооруженные силы в частях первой линии на начало военных действий, вот как раз в группировке вот в этом котле, располагали около 300 танками и около 1000 бронетранспортеров. То есть вот сейчас вот, если считать по вот войскам первой линии, уничтожено более чем 3/4 того вооружения, которое они располагали. Сейчас они восстанавливают эту технику на предприятиях оборонного комплекса, и снимая ее с баз хранения вооружения военной техники. И учитывая этот фактор, наши сейчас наносят удары по этим предприятиям и с тем, чтобы заблокировать возможность восстановления этой техники. Ну, сегодня, если так говорить, то серьезной боевой техники типа танков, типа боевых бронированных машин в ВСУ осталось совсем немного. Фактически сегодня ВСУ действует в составе ограниченных по численности подразделений, даже не частей в основном, и отдельных диверсионно-разведывательных групп малой численности в пределах до 50-60 человек, которым они пытаются противодействовать нашим войскам. Одобрили такие действия американские военные специалисты. Они на специальном брифинге, там был бригадный генерал, два полковника, которые одобрили такие действия Украины, сказав буквально следующее, что в условиях, когда украинские вооруженные силы не могут противостоять боевым частям российской армии, удары по тылам – это довольно самый эффективный способ борьбы с российской армией. То есть они признали, что в нынешних условиях вооруженные силы Украины, вот на момент
наших... Это такое косвенное признание, да?
Да, это прямое признание. Уже не способны вести борьбу с линейными частями. Известен один случай, когда в одном из районов была предпринята попытка, это вот уже на 10-й день войны, атаковать наши войска силами сформированных двух бригад. В итоге они были отбиты с потерями до 250 человек, потеряно было 18 танков, где-то около 30 боевых бронированных машин, это бронетранспортеры, боевые машины пехоты, боевые разведдозорные машины. С большими потерями две бригады отошли, потом они были полностью разгромлены ударами с воздуха, то есть они были уничтожены. Поэтому вот такие вот вещи сейчас происходят. В принципе, вот сегодняшняя тактика украинских вооруженных сил построена на и концепции так называемых крепостей. То есть они развертывают гарнизон в одном из крупных городов, зная, что мы не будем бить по этому городу с артиллерией и авиацией во избежание потерь личного состава. И из этого города ведут обстрел наших войск артиллерией и эпизодически пытаются организовать атаки вот такими вот бронегруппами. Вот такая вот бронегруппа, одна из которых я сказал, она потерпела поражение, была разгромлена. Это самая крупная бронегруппа. Другие бронегруппы намного меньше по численности, и они несут потери, естественно. Кроме того, в условиях, когда топливо не поступает в эти войска украинские, то и возможности действий этих бронегрупп тоже сокращаются. А о том, что в украинских войсках имеется огромный дефицит топлива, горюче-смазочных материалов, можно сделать вывод из известных данных о захваченных базах. Так, например, под Херсоном была захвачена база, очень большая база, в которой было обнаружено только боеприпасов на 4500 тонн весом, общее количество боеприпасов. Это два железнодорожных состава, исправные танки полностью, исправные боевые машины. Они все были брошены. В значительной степени, видимо, из-за того, что там не хватало просто элементарно топлива. При этом бойцы ВСУ переодевались в гражданское, бросая в свою форму. Были найдены формы, прямо назывались по биркам, кто там бросил эту
форму. Какая часть, кто откуда? Да?
Там не часть, а просто фамилия на бирке обычно описывается. Да, просто фамилия и все. Я, когда еще служил курсантом был, мы все писали бирки на каждом там элементе обмундирования. Там то же самое. Поэтому сегодня они пришли к такой полупартизанской форме борьбы. Но это означает только одно – что ВСУ уже сейчас как организованная сила не существует. Да, есть проблемы с освобождением городов, но тактика у нас другая. Многие обижаются, что видят в этом тревогу, что города не берут. Это тактика такая, это сирийская тактика в чистом виде. Сейчас основная задача состоит в том, чтобы выбить полностью все вооружение.
Вот вопрос, который часто обсуждается, это вопрос о обладании Украиной ядерным оружием. Вот в прошлом году Украина отказалась хранить отработанное ядерное топливо в России. Но ведь так называемая грязная ядерная бомба, как некоторые эксперты говорят, это что, упрощенно? Всего лишь ведро, вот я цитирую, ведро ядерного топлива плюс взрывное устройство. Такой известный человек, как Вячеслав Смоленко, бывший директор украинской промышленной группы «Южмаш», которая производила ракетную технику и космическую, кстати, тоже. Вот он утверждает, что для создания грязной ядерной бомбы у киевских властей есть все необходимое. В свою очередь, украинский «Энергоатом» не отрицал, что в Харькове и Киеве на площадках институтов ядерных исследований там хранился высокообогащенный уран. Хотя, как заявлялось еще в 2012 году, говорилось и утверждалось, что он был весь передан России под контролем МАГАТЭ. Некоторые посчитали, что угроза господина Зеленского вооружиться ядерным оружием – это такие, значит, политические понты, чуть ли не клоунада. Но насколько, по-вашему, реально все-таки была ядерная угроза со стороны киевского режима?
Угроза очень реальна. И здесь надо учитывать два источника этой угрозы. Первый источник угрозы, собственно, вот это грязное оружие, о котором вы хорошо сказали. Такое ведро проблем создать никаких не составляет. То есть боевую часть, где вместо тротила заливается, простите меня, вот это вот.
Но это ядро может отравить большие пространства.
И надо иметь в виду, что грязная ядерная бомба намного хуже и опаснее, чем обычная.
Так почему?
Ядерная обычная бомба наносит разрушение, страшное разрушение, сносит все в округе, создает зону заражения, но эта зона заражения достаточно быстро утрачивает свои опасные последствия для людей. А как вы помните, в Хиросиме и Нагасаке после этих взрывов, которые были на небольшой высоте произведены, там естественно образовалась зона заражения, но люди там остались, они жили, и ничего не произошло. А вот в Чернобыле, где произошел выброс, там как раз произошел, можно сказать, суперзрыв грязной бомбы реактора, там до сих пор жить нельзя. Хотя уже прошло почти 4 десятилетия. И, вероятно, еще 100 лет жить там будет нельзя. Поэтому вот эта грязная бомба, она намного опаснее, потому что она с себя создает смертельную зону на очень длительное время, во-первых, а во-вторых, люди, попавшие в эту зону во время первого применения, практически не имеют шансов выжить. По той простой причине, что вот эти радиоактивные отходы, пылеобразные, дисперсные, они попадают через дыхательный аппарат в легкие и гарантированно вызывают онкологию. Плюс заражение, отравление организма радиоактивными веществами, просто облучение, попросту облучение, которое при определенных дозах приводит к гибели людей. Это намного опаснее. Теперь, что касается классической бомбы. Классическую бомбу Украина сделать не может. Для этого мало иметь обогащенный уран. Надо еще иметь соответствующие технологии производства. Украина, которая за период войны с Россией, в кавычках войны с Россией, умудрилась уничтожить свой «Южмаш», уничтожить ОКБ «Антонова», уничтожить Николаевский завод. Это только на известные судостроительные крупные предприятия. Они пережили, даже Ющенко, они пережили всех предшествующих Тимошенок. И тем не менее, вот этих вот, Порошенко и Зеленского, они не пережили, они погибли, эти заводы. И полагать, что при таком отношении к производственному фонду Украины, при таком отношении к научному фонду Украины, что они смогут что-то создать, нет никаких оснований. Тем более, такое высокотехнологичное оружие, как ядерное оружие. Такое ядерное оружие, имея уже обогащенный уран, даже Иран сделать пока еще не может. Сколько усилий потребовалось для этого Корейской Народной Республике? Это вещь, которая пока невозможно создать на Украине. Нельзя забывать еще одну простую вещь, что если в России все-таки поддерживался в той или иной степени научно-технический потенциал, и ядерные центры сохранили свое существование, мы сейчас пожинаем плоды того героического сопротивления наших ученых.
В 90-е годы.
90-е, нулевые тоже, что мы обеспечили все это дело, и мы теперь имеем вот это все. То на Украине этого не было, и там просто нет кадров. Вот это точно забывать. Поэтому есть второй фактор, который дает основание полагать, что в Украине могло бы появиться классическое ядерное оружие. Если бы под видом того, что это оружие сделано на Украине, американцы передали им свое ядерное оружие.
А это возможно было бы?
Это вполне можно было бы сделать. Если бы этот режим сохранил свое существование еще хотя бы, возможно, даже на несколько месяцев, они бы получили американскую ядерную бомбу и сказали, что это ихняя разработка.
Ну, уже не говоря о перспективе просто создания баз НАТО и американских баз
на территории Украины. А им это очень выгодно. Дело заключается в том, что американцы, понимая всю меру опасности войны, ядерной войны с Россией, перешли к так называемому принципиально новому виду оружия, ядерного оружия. Этот термин мой, он не устоявшийся, поэтому можно принимать, можно не принимать. Я это оружие называю гибридным ядерным оружием. Ядерное оружие – это не только боеголовка, это и носитель. Поэтому ядерное оружие – это сочетание носителя и ядерной боеголовки. Доселе ядерное оружие было всегда строго национальным. И носитель, и ядерный боеприпас принадлежали этому государству – России или Соединенных Штатов Америки, Франции, Китаю, Северной Корее. Некоторые исключения можно было считать Великобританию, которая на своих подводных лодках размещала американские ракеты «Трайдент-2». Но эта ракета «Трайдент-2D» на британской подводной лодке, она все равно была носитель и ядерная боеголовка чисто американские. Никаких вариантов. И вот американцы впервые в начале 2021 года предоставили Германии применять свои ядерные бомбы Б-61 модификации 12 с немецких самолетов. Вот тут возникло гибридное ядерное оружие. Самолет-носитель немецкий, а бомба американская. Расчет на то, что мы, нанося удары, ответные ядерные удары по тому, кто по нам применил ядерное оружие, будем бить только по немцам. Потому что взлетели эти самолеты с германской территории. Не зря нам сказал наш президент, что удары пойдут по тем, кому принадлежат ядерные бомбы. И вот сейчас в украинский вариант как раз был бы такого рода, только еще более скрытый. То есть американский ядерный боеприпас был бы поставлен на украинскую ракету, простейшую, там большой точности не надо. Это может быть даже старый советский «Эльбрус», известный под названием «Скат-Б».
Подлетное время очень короткое.
Просто это на 300 километров летает, это не об этом идет речь. Просто вот удар такими ракетами мог бы быть нанесен по нашим войскам и по нашим городам, и это было бы очень серьезной угрозой. То есть тогда бы Украина превратилась бы в театр ядерной войны. Мы это же отвечали бы вроде бы как Украине. Тем более, что они бы объявили, что это оружие не американское. Это мы создали это ядерное оружие, сказали бы украинцы.
Можно слышать такое мнение. Это же безумие, ядерная война. Ну хорошо, имел бы Киев ядерное оружие. Они же не самоубийцы затевать войну против России с применением такого оружия. Весьма распространенная точка зрения.
А вы давайте посмотрим. Украинцы – это кто? Украинская элита и украинский народ – разные сущности. Посмотрим, как поступает украинская элита по отношению к украинскому народу. Начнем с истории. По количеству займов, которые Украина заняла на Западе, вот просто маленькая иллюстрация, Украина заняла на Западе, оно настолько велико, что отдать эти займы за счет какого-то производства Украина не сможет, в принципе не сможет. Поэтому там было введено свободная продажа земли. И украинская элита за те гигантские займы, которые она заняла у МВФ, у западных стран и себе присвоила, расплачивалась бы со своими взаимодавцами украинской землей.
Ну, уже соответствующие законы были приняты, открывающие эту дверь.
То есть они ставили перед собой задачу ни много ни мало очищение украинской земли от украинского народа. Размещая на территории Украины биолаборатории, когда стало известно, что они допускали проведение испытаний на людях в больницах Украины, когда на Украине внезапно возникали какие-то непонятные эпидемии, быстро заканчивающиеся, свидетельствует о том, что они испытывали на людях различные биоагенты. Так делали только фашисты в лагерях. Но там хоть они в лагерях делали, а это просто на свободном населении. Далее, сама тактика, ведь это же официально принятая вооруженными силами Украины тактика прикрываться мирным населением. То есть они так планировали, это оперативное планирование такое. Так прикрываться мирным населением только фашисты делали, и то в экстраординарных условиях, когда уж деваться было некуда. Я имею в виду немецкие фашисты. А это планировали.
То есть не пожалели бы население, втянув его в ядерную войну.
Да в лёд. Они даже были бы рады этому.
Константин Валентинович, вот российские военные полагают, что в биолабораториях США на украинской земле разрабатывалось, по сути дела, этническое оружие. Иными словами, разрабатывались патогены, которые можно было скрыто заражать население Украины. Там даже с использованием перелетных птиц, которые летят в Россию. Ну и к тому же забирался биоматериал у украинцев, которые этнически, конечно, близки России. Вот как вы это прокомментируете?
Добавлю только одно, что они искали доступа к биоматериалу и россиян.
Да.
Причем очень активно.
Почему и закон потом был?
Потом был принят закон
в России, запрещающий сбор
что,
биоматериала.
Что, безусловно, многое ушло.
Уже ушло.
Конечно же, потому что закон был принят недавно, а биоматериал вывозился достаточно давно. Я хочу напомнить, что до того, как наступили вот эти времена восстановления страны, было 20 с лишним лет безвременья, во время которых творили все, что хотели, в том числе возили материалы. Да, идея сейчас очень простая. Учитывая специфику генотипа восточных славян, как и мы являемся, мы, украинцы, белорусы, и отчасти даже западных, это поляки, чехи, словаки, болгары.
Сербы.
Сербы. Вот это вот особенности гаплогрупп, которые отличаются от наш генотип, создать такие биологические агенты, которые позволили бы выборочно поражать именно людей
определенного этноса,
минимизируя при этом воздействие по другим этносам.
Это вполне российская идея.
В чистом виде, это в чистом виде на современном уровне. Но речь идет о том, что, во-первых, создать патоген, который обладал бы высокой, так сказать, вирулентностью, в сочетании с вот такими вот
вирулентность, поясните, и каждый знает.
Вирулентность – это высокая степень заражаемости, то есть передачи раз, и высоким коэффициентом летальности, то есть смертности. Такой патоген на основе генетических модификаций, да еще с специфическим ориентацией на определенный этнос, чрезвычайно сложно. Практически вот реально невозможно. Поэтому там они работают на принципе, как говорят, научного тыка. Попробуем вот здесь вот так сделать, а вдруг что получится. И потом испытывали на людях.
Ну, это довольно опасно, потому что неизбежные утечки через тех же животных, да, через людей. Кстати, случаи заражения на этих биолабораториях, они были. И зафиксированы.
Но они выбрасывали эти вещи, эксперименты делали и на людях, не ставя их в известность. То есть они просто распыляли их в обществе или в больницах.
Премьер-министр Азаров признал, что его правительство Януковича узнало о существовании, вообще существовании этих лабораторий только из, почти случайно, из информационного письма украинского Минздрава.
Ну вот об этом речь идет.
То есть это было абсолютно неподконтрольно.
Правительство. Да. Поэтому готовилась нормальная биологическая война. И надо иметь в виду, что не только там исследовались вопросы, связанные с перелетными птицами, но и что очень показательно, в числе разносчиков этой заразы рассматривались и летучие мыши.
Да.
Это не напоминает корону?
Да, об этом сообщалось. Китай, кстати, по этому поводу насторожился сразу, потому что ему приписывается роль очага и главного, так сказать, фактора заражения, а теперь они официально обратились к Вашингтону: разъясните нам, что там происходит. Кстати, официально Вашингтон не стал категорически отрицать, что этих лабораторий не было.
Ну, он напрямую это подтвердил. Официально подтвердил, что это было. Таким образом, сегодня мы получаем прямые доказательства того, что Соединенные Штаты Америки готовили войну биологическую. И надо иметь в виду, учитывая то, что я говорил, что невозможно такое оружие создать специфическое под какой-то этнос в силу ряда обстоятельств. Но то, что они готовили войну, войну с использованием чумы, сибирской язвы, других страшных патогенов против всего человечества. Они готовили новую пандемию. И сейчас нужно ставить вопрос о том, что Соединенные Штаты Америки это должно стать государством-изгоем, государством-преступником. Вот о чем идет речь.
Надо отметить, что эти биолаборатории были же не только на территории Украины.
Почему были? Они есть, и в Грузии сейчас есть.
Они есть и в Казахстане. То есть это по периметру России и Китая,
совершенно
кстати.
Верно. Да, Россия и Китая. И вот как раз это вопрос к руководству того же Казахстана, вновь пришедшему. И вопрос к господину Назарбаеву, который согласился на размещение этих лабораторий.
Спасибо. Хочу напомнить, что гость нашей программы Константин Валентинович Сивков, доктор военных наук и вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук. Спасибо вам большое за ваш ответ.
Вы слушаете программу «Визави с миром».